Книга Кришны, Верховная Личность Бога. Глава 61. Родословная семьи Кришны. Нам должно быть интересно, если Кришна нисходит в этот мир время от времени, по своему расписанию, не свой календарь, свои причины. Мы изучаем эти причины. Какие причины могут быть в духовном мире, по которым Господь нисходит в материальный мир? Также есть причина наша. Мы тоже частички духовного мира. Мы духовные существа, сознающие. Какова же причина того, что мы оказались в материальном мире? Эти причины будут разные у Кришны и у нас. И когда мы приходим в этот мир, нас определяют по происхождению. Пока мы не являемся освобожденными душами, на нас будут смотреть по происхождению. Кто твои родители, род занятий, предки, какая линия. Потому что ты наследник, ты наследующее качество. Если у тебя в роду были великие предки, то тебе не подобает поступать низко. Ты позоришь предков. Это ответственность родословная. Если в твоем роду были демоны, то ты тоже можешь поступать так, у тебя есть основания. Мой отец это делал, мой дед это делал. В чем я не прав? Я так обучен. В чем вы меня упрекаете? И вот сейчас прислали эту видеозапись. Было интервью на телевидении. Я не помню ничего. Сейчас посмотрел себя. Я вообще не помню этой встречи. Даже ведущего не помню. Было так много встреч. Но там был вопрос. 96-й год. Сейчас сильно отличается общество российское уже по вопросам. Были вопросы. Вы русский? Почему не принимаете христианство? По телефону мне говорят. Вы Хари Кришна проповедуете? Мы открыто почитали Хари Кришна. Проповедник. Там все открыто было. Беседа. Ведущий был добрый очень. Я подумал, действительно, я русский, так? Моя родословная такая. А потом подумал, нет, какой русский? Никогда русским меня не воспитывали. Меня воспитывали советским человеком. Русский, возможно, был связан с какой-то традицией духовной, безусловно. А советский нет, потому что... Потом, какой я русский? Я советский. Если сразу... Хорошо. Ты русский считаешь? Почему ты носишь итальянскую обувь? О, ну я не думаю об этом, итальянская или германская, просто она хорошая, качественная. Правильно, значит, это то же самое. Выбирайте самое лучшее. Зачем выбираете плохое под видом родословной? Плохая родословная была. Мы можем сейчас с вами похвалиться хорошей родословной. Редкие люди, может быть, могут сказать, да, у меня в роду были великие люди. Я потомок, скажем, Чингисхана еще помню. Мой дед, прадед говорил об этом. Или мы видели, да, мы видели, собственно, глазами когда-то, уже ее нет живых, этой бабушки. Это наши знакомые в Ташкенте. У них бабка была прямой потомок Мухаммеда, это знали все священники города. К ней приходили, общались, она очень сильно проповедовала. Я таких людей не встречал. Она уже не ходячая была, лежачая. Мы пришли к ней, так сказать, она бы хотела нас увидеть. То есть приглашаете каких-то духовных людей, я хочу их увидеть. Она нас увидела, она сразу все свои благословения. Все. Она такое стала говорить, непостижимые вещи вообще. Говорит, важно, говорит, что в роду был святой человек. Она стала говорить, это так важно, мы теряем все. Если у нас в роду нет, это родословное, мы все теряем. Мы вызываем Бога. Она такие вещи говорила потрясающе. Мы прям сложили ладони перед ней вот так вот, в пранаме. Святая женщина. И нас благословляла. Говорит, вы Богу служите, вы посвящаете своей жизни. Все мои благословения, все. Аллах с вами, все. С закрытыми глазами. Вот так, сильно, мудро. Ну вот тут родословная семья Кришны. Кришна тоже приходит, если куда-то он приходит как сын. Значит, у него так родители, получается, здесь есть. Кто же такие эти родители? Это самые великие души, которые могут быть во Вселенной. Они не рождаются здесь случайно, как подобно нам. Они рождаются, чтобы здесь встретить Кришну, призвать его сюда, то есть для миссии. Когда у Кришны появляется план, он должен прийти в этот мир, сначала приходят его родители. Его друзья тоже уже рождаются, сверстники тоже вместе с ним приходят, полубоги вместе с ним приходят, все внутренние энергии, все приходит вместе с ним. Поэтому интересно, что это за родословные семьи Кришны? Глава 61. Тут описываются имена, ничего нам не говорящие. Но постепенно можем узнать очень многое через них. В будущем это все откроется. У Кришны было 16 108 жен. Как вам цифры? Ну, у Кришны все может быть. Может быть и больше. 16 108 жен. Ну, вот когда был на этот. Из каждой из них он зачал 10 сыновей, которые не уступали своему отцу в силе, красоте, мудрости, славе, богатстве и отрешенности. Вот она родословная. Не уступали его божественным качествам. Каков отец, таков и сын. Все 16 108 жен Кришны были царскими дочерьми. И каждая из них, видя, что Кришна не покидает ее дворца, считала, что Кришна очень привязан к ней и находится у нее под каблуком. Каждая думала, что Кришна ее покорный муж. Но в действительности ни одна из жен не привлекала Кришну. Он исполнял их все желания, поэтому они так думали. Но на самом деле, говорится, Кришна не привлекала ни одна из этих женщин. Это были все богини процветания. Они не просто были царевнами царского происхождения. Это были, ну как, суперледи, да? Леди, я не знаю найти какой язык, потому что они обладали и красотой полной, и разумом, и всеми достоинствами соответствовали браку. Но Кришну они не привлекали. Вопрос. Почему он исполнил все их желания? Все капризы. Как обычно исполняют капризы жены? Хочу то. Нет, это не хочу. Вот это хочу. А это дашь мне? Да? Когда? Надо заработать на это мне. И муж старается, да, надо заработать. А вот и дети еще есть, а? Да, надо. Жена всегда об этом будет. И муж всегда будет бегать и устраивать все это. Под каблуком. Это обычная, типичная сцена. Если он хочет с подкуда попасть, они были поглощены супружеской любовью, были в этой иллюзии йога майя. Они считали, что Кришна очень привязан только мне. Он сам, только со мной проводит все время. Тогда интересно, странно, как у других цариц появились дети, откуда? Он всегда со мной. Все царицы удивлялись. Как там дети появляются? Кришна всегда со мной. И там 10 сыновей, и у этого 10 сыновей, у всех по 10 сыновей, а Кришна всегда со мной. Не могли решить вопрос. Если бы ухо Кришны, то вы освободитесь. Да, это не шутка. Если вы видите ухо обычного человека, вы должны еще спросить, а кому это ухо принадлежит вообще? Кто это? Я не узнал. По уху не могу понять. Недостаточно. Оснований. Но если вы видите ухо Кришны, там все пространства. Это источник чувств, источник слуха всех живых существ. И источник пространства. Это повелевающее. Повелевающий орган, самый главный орган повелевающий — это слух. На слух можем увидеть Кришну. Очарованные красотой Кришны царицы всегда тщательно наряжались, стараясь привлечь его своей женственностью и грацией. Чтобы пробудить в Кришне вожделение, они пускали острые стрелы супружеской любви, улыбаясь, играя бровями. Так. Улыбались. В общем, старались они. Это называется абхиная в театре. Вы владеете мимикой, чтобы показать ваше настроение. Должны знать, какую, как это показать глазами, бровями и прочее. Целое искусство. Некоторые танцы исполняются при помощи практически одной абхинаи. Стоят на месте, и немножко руки, чуть-чуть ноги, и в основном абхинаи. Это язык, вы должны понимать этот язык. Интересный язык, удивительный язык. Он сразу передает не слова, а эмоцию. Если понять его. Если не понять, вы со скуки умрете. Ну, час стоит человек, и что-то вот молча просто показывает вам. Какая-то мимика, немой спектакль. Но если понимаете смысл, это сильнее слов действует иногда. Что нужно много слов, чтобы какую-то еще эмоцию вызвать, правда, да? Юмор. Вы должны целый не год рассказать, и не один, может быть, чтобы наконец появилась эмоция какая-то, пхиная. Но как при помощи пхиная можете это делать по-другому. Ну, в театре это сочетается. Итак, они пускали стрелы, улыбаясь, играя бровями. Это супружеские намеки, глаза и брови в основном. Они там подмигивают друг другу, значит, уже все, знак какой-то такой вульгарный. Какая-то такая склонность, извиняете. Это брови и глаза в основном. И все же им не удавалось возбудить ум Кришны или разжечь в нем страсть. Это означает, что Кришна соединялся со своими многочисленными женами только для зачатия детей. То есть планы Кришны трудно понять. Когда люди влюбляются, обычно они все забывают. Но любовь к Богу, она отличается от этого. Она наоборот, мы вспоминаем. Прям противоположный результат. Они погружаются в иллюзию, влюбленные люди, и забывают о ходе времени, о смысле жизни, то есть они вообще отходят далеко от истины. В итоге они как-то страдают или запутаются в отношениях, всегда так. Всегда им нужно как-то вот выйти на какой-то новый уровень отношений, чувствовать, что это приносит им трудности, как-то отдыхать нужно или как-то вот разъединяться на какое-то время, освежать какие-то отношения, извиняться за какие-то свои недостатки. Потому что всегда сопутствует это вот вожделение, забвению и порождает вот эти ошибки и скуку. Любовь к Богу, она наоборот, она пробуждает свою истинную природу, память. Поэтому там возникают удивительные прозрения. Прошлое, будущее, настоящее, то есть проясняется. Ага. Только для зачатия детей. Ну, дети эти были очень велики. Они были необходимы Кришне для определенной миссии. Царица Вандвараки необычайно посчастливилась. Господь Шри Кришна, к которому не могут приблизиться даже Брахма и другие возвышенные полубоги, стал их супругом, спутником жизни. Господь Кришна и его царицы жили вместе, как подобает супругам. И Кришна, будучи идеальным мужем, вел себя с ними так, что духовное блаженство, которое они испытывали, когда общались с ним, обменивались улыбками и беседовали, постоянно увеличивалось. Вот ответ появляется здесь, да? Почему Кришна исполнял желание цариц, как идеальный супруг. Сейчас вы удивитесь, что такого не бывает в материальном мире. Ему ничего не нужно, ни от кого. Он самодостаточен. Его никто не может привлечь, кроме самого себя. С одной стороны, мы говорим, какой эгоизм у Кришны, какое эго мощное, большое, сверхэго. Верно? Но зачем? Здесь говорится. Единственная причина, то, что он исполняет желания всех живых существ и всех преданных, это желание. Ему ничего не нужно. Он самодостаточен. Абсолютно. Мы этому тоже учимся. Жить сознание. Приносить благо другим больше, чем себе. Это Бог. У каждой цели были тысячи служанок. И все же, когда Кришна входил во дворец, каждая из жен принимала его сама. Сама усаживала его на удобное сиденье и совершала обряд поклонения, сама омывала его лотосные стопы, подавала ему орехи бедные в его дворце. Как только он является, я начинаю просто служить ему. Больше ни о чем не думаю. Никогда. Гупта, Бхадра Чару, Чару Чандра, Вичару и Чару. Ну, Чару означает любящий. Многотысячный победитель. Виджая, герой, победитель. Читракету, Васуман, Дравида и Читрагу. Вегаван, Вриша, Ама, Асу и Кунти. Из них Кунти был самым могущественным. Десятерых сыновей, рожденных Калинди, звали Шрута, Капи, Вриша, Вира, Субаху, Бадра, Шанти, Дарша, Пурнамаса и самого младшего Сомака. Десятью сыновьями, которых Господь Кришна зачал с Лакшманой, дочь царя провинции Мадрас, были Прашакти, Саха, Оджа, Джит. Его следующие жены Митравинды звали Врика, Харша, Анила, Гридра, Вардана, Уннада, Махамса, Павана, Вахни и Кшутхи. Десятью сыновьями его следующей жены у Кришны было еще 16 100 жен. Каждый из них также родила ему по 10 сыновей. Сейчас мы прочитаем все. На 10. Такие приятные были, помню, довольно брат и сестра, были муж и жена. Их там ругали, что-то там такое было, потом прочитали, как-то успокоились. Что-то такое бывало. Рукмавати родила Прадюмне сына, которого назвали Анирудха. Шукадева Госвами от его взора. Как подобно Шукадеве Госвами способен увидеть во всех подробностях события прошлого. Рукмини была красавица-дочь с огромной, которая вышла замуж за сына Критавармы Бали. Ну, в Пуранах, если будете читать дальше, изучать, вы найдете много здесь историй, связанных с этими личностями, удивительно. Это невозможно рассказать, знаете, сразу. Вот просто имена перечисляются пока. Но каждый из них был величайшим героем, величайшей личностью. Все эти имена, которые тут описываются. Рукми был заклятым врагом Кришны, однако он очень любил свою сестру Рукмини и старался во всем угодить ей. Поэтому, когда внуку Рукмини, а не Рудхи, пришлось время жениться, Рукми предложил ему свою внучку Рачану. Хотя в ведическом обществе браки между двоюродными братьями и сестрами не поощрялись, чтобы доставить удовольствие сестре, Рукми согласился на брак своей дочери с сыном Кришны, а затем отдал свою внучку его внуку. Когда сватовство закончилось, Анирудха вместе с большой свадебной процессией выехал из Двараки. Тут были уже внуки, но они еще были молоды. Они жили два пара юга на стыке Сати-юги, несколько сотен лет. Кришне тогда было лет 120. Но он молодо выглядел. Никто не был стариками в этом возрасте. Вскоре они достигли Баджакаты, место, где поселился Рукми, после того, как Кришна похитил его сестру. Свадебную процессию Анирудхи возглавлял его дед Кришна. Вместе с ним были Господь Баларама, а также первая жена Кришны Рукмини и их сын Прадюмна, сын Джамбавати Самба и многие другие родственники и члены семьи. Они добрались до Баджакаты, где мирно сыграли свадьбу. Как бы все, ну, как бы хорошо шло, видите, к лучшему, как к миру, да? Они роднились все больше и больше, и дети, и внуки. Но не тут-то было. Друг Рукми, царь Калинги, дал ему дурной совет сыграть в шахматы с Баларамой и на паре одержать над ним верх. Среди царей кшатриев заключение пари в игре в шахматы на деньги были обычным делом. Кшатрии, по их природе так. Если кшатрию бросают вызов, предлагая сыграть партию в шахматы, он не мог отказаться. То есть честь кшатрии не позволяла отказаться на брошенный вызов. И Баларама же был не очень искусен в шахматной игре. Он не умеет толком играть в шахматы. Такова его природа. И царь Калинги знал это. Поэтому посоветовал. Специально это было устроено. Поэтому он посоветовал Рукми сыграть с Баларамой в шахматы и таким образом отомстить Кришне и его семье. Хотя Шри Баларамаджи не очень хорошо играл в шахматы, он очень любил подобные состязания. Он принял вызов Рукми и сел играть. Не умея почти. Ставки делались золотыми монетами. И вначале Баларама поставил 100 монет, затем 1000, затем 10 тысяч. И каждый раз он проигрывал Рукми. 10 тысяч монет уже проиграл, представьте. Что же будет дальше? Ну, добром не кончится, похоже. Вот все было хорошо, видите? Если бы не Кришна и Баларама. Тоши Баларама проигрывает царь Калинги из присутствующих царей, и прежде всего царя Калинги. Во время спора с небес раздался голос, который возвестил, что в игре победил Баларама, что совершается несправедливость, и что Рукми солгал, объявив победителем себя. Но даже услышав божественный голос, Рукми настаивал на том, что Баларама проиграл, своим упорством пока показывая, что его смертный час уже близок. Знаете, да? Если мы отстаиваем свою ложь, конец очень близок. Будьте внимательны. Опьяненный лестью и дурным советом своего друга и преисполненный самодовольства, он не придал значения тому, что сказал пророческий голос с небес. Вместо этого он принялся поносить Баларамаджи. «Баларама, вы два брата, всего лишь пастухи. Возможно, вы хорошо пасете коров, но откуда вам знать, как играют в шахматы или стреляют из лука на поле боя? Этими искусствами владеют только члены царских семей». Услышав язвительные слова Рукми и громкий смех всех собравшихся царей, господь Баларама вспыхнул, как горящий уголь. Он тоже схватил свою палицу и, не говоря больше ни слова, ударил Рукми по голове. От одного этого удара Рукми упал. Поэтому-то все гарнизоны полиции на таких праздниках. И там кого-то покалечат обязательно. Если не убьют, то покалечат. Это о кшатриях, о природе говорится. Царь Калинги, боясь стать следующей жертвой, он же все подстрекателем был и улыбался, пустился бежать. Но не успел он сделать несколько шагов, как Баларамаджи догнал его. Когда царь поносил Кришну Балараму, то все время усмехался, скаля зубы. За это Баларама свой палец выбил ему все зубы. Все по закону кармы, точно, видите? Баларама. Ничего лишнего. Затем он набросился на тех царей, которые поддерживали царя Калинги Рукми. И палец стал ломать им руки и ноги. Они не сопротивлялись, а сочли разумным ретироваться с места кровавых событий. Тут они вспомнили, что это была рама, и уже подумали, лучше не связываться. Память к ним вернулась, видите. Во время распри между Баларамой и Рукми Господь Кришна не проронил ни слова, ибо знал, что, поддержав Балараму, он огорчит Рукмини. А если он скажет, что Рукми убит несправедливо, то огорчится Баларама. Поэтому Господь Кришна промолчал, когда его шурин Рукми был убит во время свадьбы его внука. Он не хотел портить своих нежных отношений ни с Баларамой, ни с Рукмини. Вот, видите, мотивы Кришны, отношения. После этого жених и невеста торжественно взошли на колесницу и отправились в Двараку в сопровождении свиты жениха. Торжественно. Это была хорошая ягда, да? На этой свадьбе погибли несколько великих кшатриев. О, хорошая свадьба. На всем пути свадебную процессию охранял Господь Кришна, который некогда сразил демона Мадху. Его участники покинули царство. Рукми, Баджакату и счастливые направились в Двараку. Так в книге Бхактивиданты «Кришна, Верховная Личность Бога» заканчивается глава 61, родословная семьи Кришны. Мы прочитали одну главу. Следующая глава будет называться «Встреча Уши Анирудхи». Очень интересная история. У каждого человека есть несколько голов. Имеется в виду разновидности разума в одном человеке. Нам это знакомо. Есть голова жадности у каждого в этом мире. И она говорит определенные истины. Когда она включается говорить, она использует свою философию жадности. Это хитрая голова. Есть голова обиды, мстительная. У нее другая философия. Она включается, когда включается обида. Начинает говорить истину у себя. Есть голова вожделения. Она тоже знает свою истину. Когда вспыхивает вожделение, все остальные головы затихают. Есть голова гнева. Тоже своя философия. У Равана было 10 голов. Каждая олицетворяла какой-то его порог. Кроме одной. Одна была светлая голова. Она связана с душой. Как бы образно говоря, у нас тоже есть светлая часть. И если эти головы питаются вожделением, гневом и жадностью, они получают пищу и активность, и философию развивают, то чем же питается светлая голова? Кришна Катхой. Когда мы говорим о Боге и душе, эта голова становится сильнее, она должна побеждать, светлая голова. Можно сделать такую, знаете, такую рубрику, где-нибудь, передачу. Светлая голова называется. И там разные точки зрения, сидят разные головы, там название есть, гнев, голова вожделения, голова зависти, там прочее, прочее, все пороки. И одна светлая голова. И вот такой диалог, значит. И так люди будут узнавать себя больше, понимать внутренний мир. Одна голова вечером, другая утром. Они по-разному мыслят. Вечером мы впечатления храним прожитого дня, а в течение дня всякое могло быть. Ой, это трудно прожить день, да, если вы трудитесь, и много отношений, и там много напряжения, и вы с этими впечатлениями приходите домой и говорите, вот там на работе, вау, вот такое было, вот там такие есть люди, там такой начальник, там такие подчиненные, там то есть все, третье, это я сделаю, я их всех так вот сделаю. Вам говорит бабушка, утро вечера мудренее, милок, ложись-ка спать, стынь немножко. Ночь снимает все эти самскары, утром просыпаетесь на рассвете, улыбаетесь, вдруг вспоминаете прошедший день, уже в другом настроении. Получили самскару. Принимайте хорошее решение. Светлая голова. Если рано не просыпаетесь, дело безнадежно. И таким образом вот эта светлая часть наша духовная должна получать пищу. А если не будет пищи, она ослабнет, конечно же. Может вообще как бы исчезнуть даже, из игры выйти. Как больной человек, он уже не может работать, да, не может действовать, не может быть активным. Также эта светлая часть, если она слабая становится, она просто больная лежит. И ничего не может сделать. Жадность сильная, гнев сильный, вожделение сильное, зависть сильная. Ничего, что я могу сделать? Даже Бог ничего не может сделать, верьте. Все процветает пороки. Так человек находит оправдание и покоряется. В рабство попадает. Слабый духовно. Но если мы просто будем говорить о Кришне, о его вот Бхагавадгите, о его словах, о его деяниях, эта светлая часть становится сильнее, сильнее, становится деятельной, она выздоравливает, начинает действовать, и она могущественна. Она может держать их всех, все эти головы в кулаке. Реальная светлая голова. Истина. Сознающая истину. Поэтому это главное лекарство для века Кали. Времени пороков. Когда много голов, многоголовые люди говорят, запутались давно уже в жизни все. Кто только начинает говорить, еще хуже становится. Лучше все молчали. Потому что светлая голова не говорит. Только начинает говорить, ее тут же перебивают. Пользуются ее началом хорошим, светлым. потом перебивают. Не дослушивают до конца. Нужно дослушать до конца. Что говорит светлая голова? Служите Богу. Вывод таков, что мы все слуги Бога. Вот что говорит светлая голова, в конце концов. Но до этого не доходит. Ее перебивают, закрывают ей рот, и вывод делают свой. На основании писаний, религии, истории. Свой вывод делает. Каждое поколение делает свой вывод. Для удовлетворения своих этих голов. Вожделения, гнева и жадности. Поэтому это рекомендовано как образ жизни. Каждое утро мы читаем Шримад Бхагаватам. Повторяем святые имена, едим Кришна Прасад и так далее. У нас будут вопросы какие-то?
Да, есть. Шестнадцать тысяч 108 жен у Кришны. Дети 16 108 жен Кришны участвовали в битве на Курукшетре. И какая их судьба?
А я не помню, участвовали ли его дети. Ну, как? Как потомки кшатриев, они должны были участвовать в той битве? Я не помню. Я только знаю, что Кришна отдал армию свою, собственную армию, династии Яду, Дурьотхани. Что там о его сыновьях, я не помню. Не упоминались такие имена Махабхарати, не помню, чтобы имя Самба, Нирудхи упоминались на Курукшетре. Погодите, если Махабхарата участвовали ли вообще, Яду участвовали, они это обсуждали на самом деле. Какие-то кшатрии участвовали, что они это обсуждали в день своего ухода. Они ссорились именно на этой почве. Войны династии Яду, они ссорились, потому что стали вспоминать ошибки Адхарму на поле битвы, нарушение воинских правил, вот такие вещи они стали вспоминать, обиды всплыли. И так они поразили друг друга. Это был уход династии Яду. Поэтому кто-то участвовал, кто-то не участвовал из-за малолетства. Например, Абхиманю участвовал, но на самом деле он не участвовал. Ему было 16 лет всего. Он был на поле битвы, он приехал, пришел туда, он хотел, он же очень гордый, Абхиманю, он очень гордится. Это сын Арджуны, от Субхадры. Это великий воин был. И ему было всего 16 лет, поэтому его не допускали к сражению. Но там случилось одна вещь. А это был план врага. А Арджуну отвлечь в другую сторону поля битвы. А это удалось сделать. Его вызвала на бой целая армия. И он сражался целый день с ним. И в это время они построили такую фалангу, которую, секрет, который знал только Арджуна. Как ее разбить, как войти в нее и как выйти из нее. Два нужно было знать правила. Абхиманю знал одну часть. Потому что когда Субхадра была беременна Абхиманию, Арджуна рассказывал просто об этом, про эту фалангу. Как кшатрии, они любят говорить о битвах, об оружии. Вот он также с Субхадрой общался и рассказывал, что такая есть фаланга очень как бы секретная, очень сложно проникнуть в нее, очень сложно выйти, когда проникли вражеская фаланга. Знают только опытные браманы. И Дрона знал эту фалангу. Когда Дрона руководил битвой, эту фалангу построили. Нет, до. Это Бхишма руководил тогда, Бхишма Парва. Ну, неважно. Так или иначе, эту фалангу построили редкую. Но кшатрии обычно не знали, как проникнуть и как выйти. Целью этой фаланги было захватить в плен Юдхиштхиру и так закончить битву. Все, битва тогда была проиграна. Арджуны нет, который мог единственный защитить его от всех этих врагов. Только Арджуна мог выполнить такую задачу. Арджуна отвлекли, построили эту фалангу и началась битва. И тут стало понятно, что мы проиграем битву, мы не сможем. Мы не знаем этого секрета. Только Арджуна знает, но его здесь нет. Тут Абхиманию, я знаю. Откуда ты знаешь? Тебе 16 лет. Кто тебе сказал? Отец. Он рассказывал моей матери, когда я была беременна, и я помню это. Но могу только войти. Как выйти, не помню, что мать уснула в тот момент времени. И я уснул вместе с ней. Поэтому я знаю, как войти в эту фалангу, но как выйти, не знаю. Но позвольте, давайте войдем там, увидим, как выйти. Иначе мы проиграем битву, все, конец. Нужно рисковать. И тут Бхимасена вышел с булавой и сказал, пусть Абхиманию войдет, я буду с ним, буду защищать его. А оттуда я выйду, говорит, я просто один могу это сделать. Он знал свою силу. Я сокрушу изнутри эту фалангу один. Я лично клянусь это сделать. И таким образом все пандавы встали на защиту Абхиманию, чтобы вот его выдвинуть, чтобы он разбил эту фалангу. Чтобы войти все вместе туда уже. И вместе потом уже как-то выйти. С риском для всех. Но тут появился Джаядратха, которого когда-то избил Бхимасена за то, что тот похитил Драупади. До полусмерти избил его, обезобразил. И с тех пор он затаил такую злобу. Он поклонялся Господу Шиве долгое время с целью убить всех пандавов. Дай мне благословение, дай мне силы убить, уничтожить всех пандавов. И когда Шива явился, сказал, нет, убить их невозможно. Ты не знаешь, кто они. Никто их не сможет. Они под защитой Кришны. Но даю тебе благословение. Ты можешь один день отражать их атаки в одиночестве. Даю тебе такую шахту. И тут появился Джаядратха. Абхиманию вошел в эту фалангу. Джаядратха отбросил пандавов. Легко всех. Все очень удивились. Джаядратха? Тут что-то мистическое. Джаядратха им сказал, что я обрел эту силу от Господа Шивы. Я вам отомщу за это оскорбление. Хотя сам был виноват во всем. И так он сдерживал натиски Бхимасены и всех пандавов. Отбрасывал, но убить их не мог. В это время Бхиманю там погиб. Войдя в фалангу. Это Бхиманю, но он не участвовал в битве. Это было исключительное обстоятельства. Остальные дети были еще молодыми, поэтому по этой причине они могли не все участвовать в битве на Курукшетре. То есть нужно знать хорошо исторические эти факты. Сейчас я не помню, сколько им было лет.
Вопрос такой. Если у Кришны было по 10 детей от 16 108 жен, должны были остаться потомки, носящие кровь и энергию Кришны до сих пор?
Почему нет? Конечно. Может быть, мы и есть их потомки, я не знаю. Почему мы принимаем Хари Кришну? С какой стати это вообще? Советские люди. Я советский человек, атеист по воспитанию. С чего ради я принимаю? Меня убедили, что Бога нет. Ну, какая причина еще, может быть, я не знаю. Возможно, мы потомки какие-то. Во всяком случае, ну, Прабхупада говорил это без шуток. Он сказал своим ученикам западным, что вы все потомки ариев. Иначе, говорит, как объяснить, что вы принимаете так быстро все, сразу же, как свою собственную? А он сказал. Может быть, мы тоже как-то связаны. Дальним родством. Но я вам скажу честно одну вещь. Мы все связаны прямым родством с Кришной. Духовно мы все его частицы, поэтому ничего удивительного нет.
Мы воспеваем на харинаме. У меня нет гуру. Я должен предлагать эту деятельность Шриле Прабхупаде, Шри Кришне, или могу просто оставаться счастливым?
Да, счастье очень хорошо. Да, если ты счастлив, это уже признак потрясающий просто. Значит, уже милость Прабхупады имеешь. Ну и хорошо ты сказал, что вот предлагаешь Прабхупаде плоды своего служения. Это бхакти. Хорошее обстоятельство. Значит, все остальное, все будет хорошо.
Подскажите, пожалуйста, если я просто покупаю и дарю книги своим друзьям и знакомым, хотя и не объясняю им, что именно я им дарю, правильно ли так делать, считается ли это распространением книг?
Да, почему нет? Они уже, наверное, чувствуют, что ты уже не тот, что был раньше. Наверняка они уже интересуются, кем ты стал и почему. Друзья наверняка интересуются, обсуждают, родственники. Но когда ты просто даришь книгу, конечно, не посмотрит туда, что там у него на уме, что он там читает. Он раньше не был таким. Моя мать в свое время тоже стала читать Бхагавад-гиту просто из-за меня. Я ей не проповедовал сначала. Но гиту я оставил, это вот почитали, но она подумала. Она мне потом сказала, что мне говорит, было интересно знать, чем ты сейчас увлекся. Ты меняешься, она стала читать гиту.
Харе Кришна, как в период испытаний быть радостным в сознании Кришны?
Радостным?
В период испытаний.
Нет, 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 нет. На уровне чувств мы можем быть радостны, нерадостны, это не наша тема. Вы можете быть на уровне чувств, испытывать боль или болезнь, а вот в душе вы чувствуете свободу. Это разные вещи совсем. Чувства иногда будут просто болеть. Оскорбления, обиды, ошибки, не знаю, там, болезни. Для чувств это неприятно. С чего будете радоваться? На уровне чувств не будете радоваться постоянно. А вот в душе вы будете чувствовать свет всегда. И чем сложнее испытания будут для чувств, тем больше света будет в душе. Это защита. Угу. Аудитория. Ваши вопросы.
Спасибо. Вопрос такой немножко не по теме лекции. Есть три аспекта. Безличный, личный аспект. Ну, Бхагаван и Параматма. Вот Параматма ее немножко путается. Вроде она личностный аспект. Может, ней нет таких отношений. А какие они нейтральные? Вот. Она все-таки личность. Потому что в 12 главе я читала, что как будто комментарий, или мне так показалось, я не знаю, Шрила Прабхупада больше относит к безличному. Это как
у нас однажды такой спор разгорелся до 90-х годов еще. Ой, преданные сражались там, две армии образовалось. А они говорят, он Параматма безличностный аспект еще. Другие, нет, он личность, и начинают там. И в конце концов не знали, что делать. Никто не мог победить. И мы, когда приехали к духовному учителю в Швецию, мы ждали время вопроса, чтобы разобраться с этими группировками. И в конце концов задали вопрос, какому аспекту Параматма принадлежит? Личному, личности или безличному аспекту? И такая тишина. Все замерли просто. Гуру сразу понял, что такая тишина означает, что там война у них идет. Он сказал, промежуточный.
Полуличность.
Вот так.
Ну а все-таки.
Брамети, параметмети, бхагаванати, шабдете. Поймите одну вещь. Эти три вещи, а на самом деле одно. А когда вы их разделяете, вы ничего не сможете понять. Они — это одно. Это единство. Бог-то один. Думаете, если много парамат, значит много богов? Нет. Это один и тот же Бог. Пример отражения, и все. Отражений много может быть. В личности все это, в одной личности. Сияние, диск солнца и сами процессы солнечные — это все один объект. А вы спрашиваете, диск — это сияние или это жизнь на планете? Когда постигаете Бхагавану, видите, что это одно.
Вопрос такой. Я уже считаю кого-то своим дикша-гуру. Соблюдаю принципы, уже много лет читаю мантру, но пока не 16 кругов. Считаюсь ли я преданной? Или только после инициации буду считаться преданной?
Это официально. Официально, да, после инициации. Неофициально уже. По факту, да. По факту вы преданный человек. Душа преданная.
Преданных очень много.
Гурчаник говорит, что преданных очень много, в других традициях очень много может быть. По-разному могут называться в разное время. Вот когда преданных больше нет в какой-то традиции, она не считается духовной. Преданная значит тот, кто преданно служит Богу. Когда их больше нет в какой-то традиции, значит традиция умерла.
Еще есть вопросы из зала? Когда спешили на лекцию, вот вы говорили, что у Кришны очень большое эго, ну и это эго, оно для того, чтобы служить другим, а вот у живых существ, ну, получается, эго для того, чтобы себе служить. Но вот у нас же тоже есть, да, это истинное эго, чтобы вот другим служить, просто как-то вот такое, вот это неправильное эго, оно больше получается, да? Как-то можете вот это раскрыть немножко?
Да, да, есть. Но оно в разных гунах, поэтому мы путаемся. Это есть склонность служить другим, например. Почему мы хотим детей, семью? Потому что у нас есть склонность служить другим. Совершенно верно. Жить ради кого-то. Мы ищем такого человека. Но в материальном мире мы сталкиваемся с гунами, поэтому это искажается. Например, можно служить обществу ради собственной выгоды, тоже имею в виду собственную выгоду. Это в страсти. Служить обществу в невежестве означает просто считать себя великим. В мыслях даже это делать, считать себя великим. И в благости это быть добродетельным, прославленным, почитаемым в ответ. Альтруизм в ответ я получаю славу. Это все в гунах природы. А духовное служение, оно вне гун, там нет никакой выгоды. Даже тончайшей выгоды нет. Знаете, что такое духовность? Наджанам, наданам, насундарим, кавитам, аджагадишикам. Не нужно ничего, ни красивой жены, ни денег, ни последователей, ни знаний ведических. Я просто буду служить тебе жизнь за жизнью. И ты меня можешь ногами растоптать, пнуть ногой, или обнять, или проигнорировать меня, пройдя мимо. Ничего не изменится, я все равно твой слуга. Вот это преданное служение. В материальном мире это невозможно представить себе. Люди терпят друг друга только под гнетом обстоятельств. На самом деле они уже не хотят вместе быть. Почему? Потому что кто-то пнул кого-то, кто-то проигнорировал. Я не могу уже больше чувствовать, что есть любовь. А здесь говорится, а вот мне все равно. Ты можешь меня растоптать ногами, пнуть, обнять или проигнорировать. И я все равно... Ничего не изменится, я буду твой с моим слугой. Вечно. Вот это трансцендентная любовь. Вот это любовь к Богу. Поэтому есть разница. Склонность служить заложена в каждом человеке, но в материальном мире она извращается гунами. В этом-то проблема. На самом деле мы служим себе в итоге.
Если шудры могут быть интеллектуальными, то как же тогда отличить шудру? Ведь считается, что шудры пребывают в гуне невежества. Поясните, пожалуйста.
А, да, шудра может быть интеллектуальным. Его природа, шудры, быть зависимым от других людей, от того, кто ему платит. От того, кто ему платит. Это природа шудры. Он зависим. То есть он служит другим, а эти люди должны заботиться о нем. Тогда он счастлив. Брама служит другим, но не ждет никакой награды за это. Не ожидает. И он независим. В том смысле, что он служит другим не как они хотят, а как того требует священной книги и Бог. Это правда. А шудры его нанимают. Он делает то, что ему говорят, даже если не понимает, нужно это, не нужно, полезно или вредно. Поэтому, если нет высших классов, шудры могут заниматься плохими делами для заработка. Они могут не различать эти вещи. Например, хирург делает сложную операцию. Есть мастера. Там профессора такие, знаете, большие люди. Кто ему помогает? Это должен быть шудра. Квалифицированный человек. Помощники — это очень, должны, очень ценные люди. Без них вы не сделаете ничего. Операцию не проведете без ассистентов. И он должен ловить каждую вашу мысль, чувство, все, инструменты. Знаете, он вот таких людей выбирают, интуитов. Это шудра, но смотрите, какой интеллект. Но это слуга, он зависит от главного лица. Но по интеллекту он, может быть, не уступает ему, но сам привести эту вещь он не может. В роли помощника он очень силен, в роли лидера он слаб. Он боится этой ответственности. А вдруг я сейчас вот ошибусь, рука дрогнет, представьте, скальпель в руке. Все, этот сосуд повредить, конец. Скажу, нет, доктор, где доктор? Вот приходит доктор, он это делает. Берет на себя такую ответственность. Он независим. Также, если шудре предложите, скажем, $1 000 000, он скажет, боже, куда спрятать? Он сразу испугается такой ответственности. Просто спрячет, закопает деньги. Ваши сразу в оборот, давай, и сразу раз распределить, тут же не боится. Потому что это природа такая. Если вы шудре даете власть, ну это конец всему. Они ценны именно как помощники, ценнее всего. Без них ни одно дело вы не сможете сделать хорошо.
А браман куда денет деньги?
Браман? Но он же распространяет. Браман, его сознание таково. Если он получает деньги утром 1 000 000, вечером уже ни копейки нет. Все, он тут же знает. Там храм строит, там бедные, там голодные, там образование. Туда. Это браман. Он не будет копить деньги. Сейчас таких браманов мало очень. Из миллиардов, может быть, найдется несколько человек. Кшатрий. Слушай, сейчас сидит Шримад Бхагавата и готовится еще пока на поле рано выпускать его. Иначе полетят клочки по закоулочкам от этого кшатрия. Кшатрия — это кодекс чести. Но он должен быть разумным. Есть такое, Сервантес, да, написал, Дон Кихот и Санчо Панса. Там кшатрий такой описан, Кали-юги, который борется за справедливость. Но эта борьба с ранней ветряными мельницами абсолютно бесполезна. Он должен иметь здравый смысл, стратегию от браманов. Знать истину. Сейчас таких кшатриев, которые борются с ветряными мельницами, каждый. Все борются за мир. А где мир? Где? Вот эти кшатрии. Недоученные. Они есть дух, а вот знаний нет. Это наша проблема, недоученность. Нам в школе диплом выдали там с тройками, четверками. Мы думаем, что закончили образование среднее. И там еще диплом какой-нибудь высшего учебного заведения. И еще хуже думаем, что мы теперь все знаем вообще. Высшее образование. Если мы недоучены. Мы не умеем жить в мире.
Подскажите, в мантре Хари Кришна имя Рама – это имя Господа Рамачандры?
Да. И Господа Баларамы также. И также Господа Кришны, потому что Рама означает также Рамана, синоним, супруг богини Процветания. Хари Кришна мантра, она настолько емкая, что там значений бесчисленное множество. Комментариев на эту мантру бесчисленное множество. Она охватывает практически все.
Если в течение дня периодически в уме, не вслух, повторяю мантру, иногда напеваю ее в уме на разные мелодии, не является ли такое повторение оскорблением? Иногда даже когда ночью просыпаюсь, начинаю петь.
Мне кажется, это хорошее настроение. Наоборот, если мантра у вас постоянно внутри пропевается, это очень хороший знак. Почему оскорбление? Оскорбления 10, изучайте их. Неважно, когда вы ночью воспеваете или утром, это не имеет значения. Оскорбления в 10, они перечисляются. Поэтому здесь не вижу причины.
К нам в храм ходит преданный из ШЧСМ, Сарасват Матх. Можно ли им доверять ответственное служение?
Бывает такое. Если они ответственны, как мы, и хотят служить искон, миссии искренне, почему нет? Почему нет? Если они противопоставляют движение, да? Это индивидуально определяется. Такие примеры есть, небольшие, да? Мы не дискриминируем, нет. Мы просто не хотим противоречий. Если он не вносит противоречий, то почему нет? Каждый может заниматься служением.
Угу. Как достичь трансцендентной любви?
Как достичь трансцендентной любви? Я знаю только один метод. Это чистое воспевание святого имени. Или по-другому сказать, это может быть слишком высоко, чистое воспевание. Воспевание с усилиями избегать оскорблений. Вот таким путем вы очень быстро придете к любовь к Богу. Формула главная, она описана в Шикшаштаке. Господь Чайтанья, он написал эти стихи, сам же их объяснил. И он говорит, что святое имя может освободить всю Вселенную. Одно имя. Понятно, что это сам Кришна. Но есть проблема у меня. Имя совершенно, я нет. И когда я повторяю святое имя, я несовершенно делаю, я совершаю оскорбление, поэтому у меня нет этого вкуса, привлечения. Не получаю, я повторяю, но не получаю такого великого вкуса любви к Богу. Как быть, если я падший человек? И тогда Господь Чайтанья дает рецепт. Тринад описание чина. Тару раписа кишна намарина маданина киртани задах. Киртани задах, значит, постоянно, легко, всегда будешь петь. Если ты будешь развивать сознательно в себе смирение, почтение и не ожидать никакого почтения к самому себе. Терпение, да? Вот это вот секрет, главный секрет. Он известный. Как мы этим пользуемся, опять же, от нас зависит. Вот тут у нас возникают сложности, вот в этом аспекте. Хотим ли мы развить настоящее смирение? Можем ли мы терпеть? Не ждем ли мы почитания к себе, внимания к себе? За наши усилия какие-то и так далее. Вот эта формула. И если нам удается развивать эти качества, а если мы делаем это сознательно, конечно, удается. По милости самого святого имени. Но когда мы избегаем этих оскорблений и сознательно развиваем эти качества, любовь к Богу сама проявляется. Это, говорит, единственная плата за наши усилия — это любовь. Другой платы преданный не примет. Никаких денег не примет, никаких материальных дарит не принимает. Он хочет только любовь к Богу. Зачем? Чтобы служить Ему полностью. Это единственная его плата, которую он примет. Это 13 писаний чина.
Есть вопросы из зала?
Хорошо. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.